Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. Спасибо, что поддерживаете нас. В Москве 13 часов. Подступают холода. Вот так вот прямо на улице уже по-зимному надо одеваться. 13 часов 1 минута. Я готов начинать Переделкино. Сегодня мы продолжаем беседы с Алексеем Лызловым. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Рад видеть вас.
Да, вот мы немножко до эфира пообщались, и мне как-то вот еще интереснее стало. Действительно, плохого человека Алексеем не назовут. И у нас такая, точнее, у Алексея такая возможность появилась сделать цикл передач, вот, поднимая какие-то философские и христианские вопросы. И я прям этому очень рад. И мы сегодня первую такую передачу делаем. Алексей, расскажите, пожалуйста, о чем она будет?
Да, но я просто для начала напомню, что я доцент философского факультета РГГУ, просто нам на факультете это важно. Вот, а передача будет про то, сколь важно быть человеком. Да, вот про это простое, казалось бы, данное нам всем людям, да, про возможность быть человеком. Да, это и дар, и одновременно это очень высокое призвание, как ни странно, да, потому что нам кажется, что когда мы говорим про призвание, мы говорим про какие-то особые, специально как-то открываемые нам или данные нам вещи, про какой-то зов, да, и это все тоже важно. Но наша призванность Богом быть, она коренится на самом деле и раскрывается из самых простых, из самых первых вещей. Да, вот мы люди, каждый из нас человек. И мы можем забывать об этом. Да, но на самом деле я хотел бы показать сегодня, что помнить о том, что я человек, да, жить этим, постоянно к этому возвращаться. Это очень важно для каждого из нас.
Спасибо большое. Да, я и назвал так эфир «Будь человеком», как быть в нашем непростом мире и оставаться именно человеком. Мне кажется, вот тот труд, который вы перевели, спасибо вам большое. Я вот сегодня его читал, про птиц небесных и лилий, чему нас могут научить они, да, это потрясающая такая беседа Киркегора. И знаете, вот у меня первое чувство, которое возникло, читая, это вот трепет, с которым он пишет, обращаясь к обычному человеку, потому что можно говорить, знаете, как замечательные вещи, но таким тоном сверху вниз, типа «со мной все классно, а вы тут такие товарищи, вам еще расти, еще расти». А вот у него сразу чувствуешь прямо в этих строках, может быть, из-за того, что у нас с вами было несколько бесед, я как-то вот читал Киркегора и представлял вас, что он какой-то такой вот трепетный прямо, очень нежный такой, добрый, человечный товарищ.
Да, сам Киркегор очень был человеком, глубоко чувствующим другого. Да, про него известно, что он был способен реально помогать знакомым людям, да, в очень непростых ситуациях. Да? Например, когда человек терял кого-то из близких и никак не мог пережить это горе, Киркегору порой было достаточно провести с ним один вечер, да, в беседе, может быть, в молчании. И человек выходил из внутреннего тупика, да, то есть он продолжал горевать, но это горевание не было таким уже болезненным, да, в нем появлялся какой-то свет, может быть, свет вот какого-то отношения к этому событию с верой, свет доброй памяти об усопшем, да, и человек выбирался из той пропасти, да, в которую ввергало его горе. Да, или и другие случаи были, да, когда он, например, со знакомым мальчишкой, прогуливаясь до школы, помогал ему преодолеть излишнюю робость по отношению к учителям, какую-то зажатость. Да, они придумывали смешные истории, такие юмористические, да, ну, например, что школу завалило какими-то маленькими шариками, все начали смешно поскальзываться, падать, да, и когда ребенок воображал себе какого-нибудь страшного для него строгого учителя, который смешно плюхается на пол, что-то такое восклицает, да, Киркегор с его воображением художественным мог это очень расцветить как-то красиво, эти истории, да, этот мальчишка чувствовал себя намного свободнее, да, то есть он приходил в школу и уже не зажимался там, а действительно, опять же, раскрывался вот в своем человеческом, да, он получал вот это дыхание свободы. Да, и вообще Киркегор постоянно возвращает человека к той свободе, которая ему дана, он очень чувствует ее. И сам, когда он пишет, он тоже на самом деле пишет как ищущий быть человеком, как ищущий быть христианином. Он никогда не мнит себя уже достигшим, да, верха совершенства, что он действительно сверху вниз бы что-то говорит. Скорее наоборот, он говорит из той точки, в которой он чувствует, что, быть может, он и недостоин даже говорить эти слова, что, быть может, он не способен жить так, как призывает Евангелие. Но в то же время он со всей серьезностью стремится отвечать евангельскому призыву. И путь его жизни – это путь к тому, чтобы действительно научиться жить по вере. Поэтому действительно тот тон, который вы почувствовали, он очень действительно свой для Киркегора, очень какой-то вот характерный для него. Обращение к читателю как к близкому собеседнику, да, с которым Киркегор беседует на равных, не возвышаясь над ним, и которого даже он ценит и любит, да, то есть он постоянно это подчеркивает в своих предисловиях, сколь дорог ему тот, кого он с радостью и благодарностью называет своим читателем.
Да. Ну вот даже в церкви, да, сказали бы, не надо заботиться, там, маловерный, да, как-то вот даже в церкви к этому отнеслись бы совершенно по-другому. А он с таким уважением относится к человеку, который заботится, понимая, ну, что эти заботы, они лишают его самого главного дара, да, вот быть человеком, переживать себя вот венцом творений, да, вот как он говорил там про Соломона. Это удивительно на самом деле. Но вот я хочу спросить вас, ну почему вот, ну, вы переводили это вот для себя, эти беседы, или вы думали о ком-то, переводя это все?
Ну, я переводил и для себя. Я думал и о человеке, который познакомил меня с творчеством Киркегора. Ну, конечно, я думал, что если эти переводы будут, то, опять же, они найдут своего читателя. У меня тоже была такая надежда, да, что, как бы, если это будет мне дано сделать и сделать хорошо, да, то найдутся и те, кого Киркегор называет с радостью и благодарностью своим читателям. Да, такие читатели найдутся и среди наших соотечественников. Я, ну, как-то был в этом уверен. И действительно, как показало время, такие читатели находятся. Очень много есть людей, кому эти работы Киркегора как-то вот очень легли на сердце, кому они дороги, кому они важны. Да, то есть это такой труд, когда ты понимаешь, что он труд благодарный, что он труд, который, ну, как-то нужен людям, и это рождает действительно благодарение Богу за то, что он дает возможность прикоснуться к такому труду, чем-то таким заниматься.
Угу. Ну вот как, по вашему мнению, чему основному мы можем научиться у полевых лилий и птиц небесных? Ну, понятно, Егор, конечно, нас призывают у них учиться, но вы, как человек, приложивший руку к крусификации этого замечательной беседы, что там самое вот для вас основное или важное, ценное?
Ну, вот если брать именно эту беседу 46-го года, да, чему нас учат полевые лилии, птицы небесные, потому что у Кьеркегора есть еще беседа, написанная 2 года спустя, «Полевая лилия, птицы небесные», да, где он говорит о том, что мы можем учиться у лилии птицы молчанию, послушанию и радости. Да, в этой беседе он сосредоточивается на том, что мы можем у них учиться, каждый из нас может учиться быть человеком. Да? Почему? Потому что лилия и птица – это образ такого существования, когда каждая из них есть то, что она есть. Да? Лилия просто растет на лугу. Но она именно за счет того, что она просто растет сама из себя, да, сообразно тому, как Господь даровал ей расти, именно благодаря тому, что она не порабощена каким-то заботам и не находится в плену сравнения себя с другими лилиями, она как бы вот просто и в каком-то смысле беззаботно раскрывается в своей красоте. Точно так же и птица, парящая под небесами. Да? И для Кьеркегора здесь, конечно, важна вот эта способность быть безо всякой рефлексии, проживая свое бытие как дар, как благо. Да? Мы есть, и это такое простое благо «я есть», которое может быть принято так, что оно не нуждается в каком-то оправдании, в каком-то вот «я не должен обосновывать, что я заслуживаю того, что я есть». Мне это дано и дано сполна. И в то же время, именно если я это беру так просто, да, вот так вот как бы радостно, благодарно, тот дар быть, который мне дан, да, если лилии дано быть лилии, мне дано быть человеком. Я раскрываюсь во всей полноте того, кто я есть, как человек. Да? И вот именно от этого нас уводят, с одной стороны, заботы, в которые мы включаемся несвободно. Мы как бы, как некоторая функция, как нечто подчиненное, да, бросаемся на важные, может быть, и нужные дела, задачи, да, и как бы теряем это дыхание свободы. И второе, что нас уводит от такого простого бытия самим собой, это сравнение с другими людьми. Да, то есть вместо того, чтобы раскрываться со своего места, раскрываться сообразно тому, как призывает меня быть сам Господь, да, призывает он каждого лично, каждого он как бы зовет по имени. Мы в Библии видим этот образ. Да, он обращается к Аврааму и называет его по имени Авраам. И тот отвечает: «Вот я, Господи». Да, то есть вот это «вот я», вот он простой ответ на Божье призывание к бытию. Да, а мы думаем, ну вот, вот я есть, а вот есть там такой-то, такой-то, вот у меня есть такие-то коллеги, они там, может быть, делают что-то лучше меня и больше меня, не стоит ли мне там попробовать их в этом догнать там, и так далее. Да? И я могу совершенно в этих заботах забыть о том, что я в киркегорском смысле единственный, что я позван Богом быть тем, кто я есть, что я любим, как я сам, да, что мне нет нужды гнаться за чем-то чужим и сравнивать себя с другими. Мне важно раскрыться в том, в чем мне дано и дается раскрыться. Да? И вот если от этих более общих слов перейти к конкретной ситуации, ведь мы постоянно можем поставить себе вопрос, да, вот я сталкиваюсь с какой-то жизненной ситуацией. Ну, к примеру, появляется необходимость, ну, например, купить новый автомобиль. Да, и я могу подойти прагматически, подумать, вот нужно вот это. Это все правильно, да, там, скажем, если, к примеру, думать, да, вот родится, например, еще ребенок, я хочу запланировать, чтобы было место, куда его посадить. Хорошо, я все это продумываю. Но потом я ведь могу спросить себя, а вот что я чувствую здесь как именно свое? То есть что я лично хотел бы купить, да, что я лично готов выбрать и понести этот выбор как свой собственный. И здесь может быть очень неожиданная вещь. Например, может оказаться, что при достаточно скромном материальном положении я выбираю достаточно такую хорошую машину, да, дорогую. Казалось бы, да, это можно сделать так, что я вот, ну, типа, опять же, сравнивая себя, хочу быть крутым, хочу быть таким. А можно сделать по-другому. Я понимаю, что если я иду как будто более скромным путем, я на самом деле пытаюсь себя подстраховать. Я делаю это не из того, что я там пущу эти деньги на какие-то добрые дела, я из простой боязни, что вот у меня сейчас не останется каких-то дополнительных ресурсов, и как я буду справляться с завтрашним днем. И вдруг я понимаю, что если я совершаю этот выбор, то лично я, потому что для другого человека это может быть совсем не так, иду к тому, чтобы еще больше открыться для Бога в таком вот абсолютном доверии. Да, что вот хорошо, у моей семьи будет хорошая машина, нам это полезно и хорошо, да, но я открываюсь для него и говорю, что, Господи, я не припрятываю на завтрашний день ничего. И я рад, что я остаюсь перед тобой вот в такой какой-то обнаженности. Да, я рад, что я остаюсь перед тобой так, что мой завтрашний день верен тебе. Да, что, потому что я хорошо понимаю, что, в общем-то, все, что я имею, это Божий дар. Но как только я начинаю сжаться и что-то для себя припрятывать на завтрашний день, я теряю эту открытость для Бога. Да, я становлюсь как бы слишком узок, тесен. У меня жизнь сжимается так, что я уже вместо того, чтобы быть свободным, как свободен всякий из нас, вместо того, чтобы быть тем, кто может лично, творчески, да, вот как-то по-настоящему отвечать тому, с чем он сталкивается, оказывается помещен как белка в какое-то колесо, где ему вот надо вертеть это колесо для того, чтобы, как бы, не дай бог, что-то не нарушилось, не ушло куда-то не в ту степь, да, вот. И человек становится вместо вот свободного существа каким-то измученной пародией на вот этих атлантов, которые на своих плечах держат целый мир, да, потому что, в конце концов, он просто изнемогает под этой тяжестью. Да? Ему нужно все предусмотреть, обо всем позаботиться. Он старается успеть и то, и другое, и третье. Но если он теряет свободу, то он оказывается в западне. Он начинает гибнуть, о чем говорит Киркегор. Да? Он как бы не может справиться с этим объемом. Да? Как бы он не может справиться с тем, чтобы обеспечить свою жизнь как жизнь гарантированную. Да, напротив, если мы отказываемся от гарантии, если мы с доверием к Богу идем по жизни, мы окрыляемся, как бы, наша душа становится широкой. Да, есть такое замечательное понятие у греческих, христианских писателей, да, мегалопсихия, У нас переводят это как «великодушие», но это не совсем полно передает это мегалопсихия, потому что это такое состояние, когда у тебя как бы большая, широкая и глубокая душа, да, когда ты великодушие, просто иногда можно трактовать, что немножко так свысока, ты такой великодушный, там, всем одариваешь, там, что-то прощаешь, да, а здесь именно вот эта вот большая такая душа, да, которая дышит этой свободой. Так? И вот это, конечно, дается вот таким отказом, да, от попытки гарантировать себе завтрашний день, довольно для каждого дня своей заботы.
Мне кажется, то, что вы сейчас говорите, вот в наши, так сказать, ковидные времена, очень важная наука, потому что, ну, а зачем сохранять здоровье, да, вот сколько людей в стрессовых ситуациях, они замирают, прячутся, ну, и как-то, наверное, и у меня такое искушение было спрятаться, там, пересидеть где-то в бункере, ну, а фактически отказываясь от жизни, пытаясь обеспечить себе завтрашний день.
Да, да, но вот удивительно, что в принципе даже мы, христиане, да, как бы, казалось бы, люди, которым все дано для полноты жизни, от этой полноты так легко отказываемся. Да, я по себе это знаю, что вот ты можешь внезапно, да, вот ты прикоснулся к этой свободе, ты окрылился, да, может быть, ты как-то вот глубоко сумел присутствовать в молитве, да, и ты вот дышал этим воздухом свободы, и вдруг какое-то обстоятельство, и тебя схватывает страх, неуверенность, да, ты теряешь вот эту жизнь по вере, и ты начинаешь судорожно заботиться о том, чтобы, не дай бог, в следующие часы или дни там, или месяцы не произошло что-то, что тебя так напугало, и в итоге забиваешься в какую-то узкую щелку, да, и там пытаешься сидеть. Конечно, это всегда очень печально, когда мы так вот проваливаемся в это. Да, и всегда на самом деле в этой точке возможно, ну, некоторая в духовном смысле такая верная борьба, да, когда, в общем-то, нам нужно, несмотря на ужасную тревогу, которая нас может мучить, да, на то, что, может быть, у нас ноги от страха подкашиваются, все-таки хотя бы малые шажки, немощные, да, совершать в другую сторону, вообще противостоять этому, да, и наше немощное усилие Бог всегда готов поддержать так, что если мы выбираем Бога, а не что-либо другое, да, то Он нас укрепит, да, мы можем изнемогать, и вдруг в какой-то момент Господь нас поднимает, Господь нас оживляет, да, расширяет нашу душу. Но стоит нам сдаться вот этому малодушию, да, и мы проваливаемся в такие как бы состояния, как, из которых нам уже труднее будет выбираться. Но из них Господь может вывести каждого из нас, да, просто чем глубже мы туда провалимся, да, тем нам самим труднее будет из этого раскрываться вновь навстречу Богу.
Богу-то ну, вот не когда, я когда читал, знаете, вот с таким началом его трепетным, но каждый ряд, ну вот метафор, что про лилию полевую, которая умирает, да, когда ее несет птица, что про голубя, который дикий из леса лезет в голубятню, находит хозяина и убивает. У него такие, как сегодня бы сказали, жесткие фрустрации при неспособности оставаться самим собой. То есть он прям вот, ты только расслабляешься, раскрываешься, там и потом он тебе такую вот прям по-серьезному вопрос ребром
Ну
ставит.
да. Но он и к себе ставит этот вопрос. И действительно, в общем-то, каждый из нас не может таких вопросов не ставить. Но если мы внимательны к себе, мы хорошо знаем вот такое умирание, это дыхание гибели. Да, мы знаем, насколько тесно и беспросветно становится наше состояние, если мы выбираем не Бога, а мамону. Насколько особенно, да, сейчас вообще такое время, когда вот эта борьба, она часто в нас идет с какой-то очень большой ясностью, да, и такие времена, они тоже этой ясностью нас одаривают. Киркегор даже сетовал в каком-то смысле на успокоенность человека своего времени, на то, что людям кажется, что действительно можно вот так вот спокойно, гарантированно, обеспеченно прожить свою жизнь, а к тому же еще также гарантированно обеспечивая, как им кажется, и жизнь вечная. Да? Ну как, если у меня все хорошо в жизни, все надежно, много добра лежит на многие годы, да я еще в церковь хожу, молюсь Богу и все правильно делаю там, да, то вообще я могу припеваючи пожив в этой жизни, как мне кажется, да, войти в Царство Небесное. А Киркегор показывает, что нет, что Царство Божие, оно силой берется, да, оно не, к нему лежит не широкий путь такого комфорта, довольства, да, а вот это вот утеснение, которое дает настоящую свободу, которое выводит на настоящую широту, да, то есть как бы вот эти тесные врата ведут к такому раскрытию человека, к такой силе быть, да, которая, ну, действительно, она превосходит все то, что могут нам дать какие-то внешние блага, да, и даже внешние блага не могут нам сами по себе в этом не помочь, не помешать. Киркегор говорит в другой беседе, да, о том, что и удача, и неудача человеку может сопутствовать в его раскрытии. Да? То есть, если он идет этим путем, то, в общем-то, что богатство, что бедность, да, все, что ему дано, да, все оно притворяется им в какое-то сокровище, которым одарил его Бог. Да, этим сокровищем могут быть и трудности, которые выпадают ему на долю, да, но это ведь надо, они сами по себе неблаготворные, это же надо подойти к ним свободно, по-человечески как раз, творчески, и тогда твое страдание, твои трудности станут для тебя путем. Да, и те дары и блага, какие-то вещи, которые, наоборот, ценят мир и к ним стремится, они тоже становятся путем для тебя, не просто предметом наслаждения, да? А вот именно тем, что ты воспринимаешь из вот этого трепета человека, который на пути, да? Что ты как бы принимаешь этот дар, и ты понимаешь, насколько ты опасно ходишь, насколько ты легко начинаешь по рабски за это цепляться, насколько важным является сохранение свободы и открытого благодарного сердца по отношению к Богу, да, когда Господь тебе дает какие-то земные приобретения. Да, то есть и то, и другое тебя пробуждает какой-то вот трезвенности, серьезности и предстоянию перед Богом. Да? Поэтому вот как-то так я думаю.
Но не могу, все равно, хоть мы беседовали с вами до начала эфира про все-таки его личную историю, про отца, вот сейчас слушаю вас, мне кажется, ну, я, конечно, не такой специалист, как вы, но вот то, что он услышал от своего отца на одре, да, уже уходящим, что всю жизнь отец прожил вот с этой виной за то, что он похулил Бога, никакое благополучие ему не смогло дать вот этого подлинного ощущения бытия, ну, скажем так, потому что это ощущение в другой сфере получается. Может быть, отчасти он и пишет столько про это, именно вот исходя из какой-то такой истории, ну и быв воспитан в таком доме и понимая, что у отца какая-то есть такая тяжесть религиозная на фоне благополучия.
Ну, да, у отца история-то была какая? Он жил в очень бедной семье, и родители, он сам много страдали от такой нищеты, недоедания, какой-то вот такой постоянной бедности. Да? И когда он маленьким, да, помогал пасти, по-моему, овец он пас, да, он как-то взобрался на небольшой холм и в отчаянии бросил вызов Богу. Он прокричал ему, что «Боже, если ты видишь, как страдает вот такой маленький ребенок, как я, и ничего не делаешь, то ты можешь убить меня, но я как бы не принимаю тогда тебя, раз ты такой жестокий». Да? И он получает ответ спустя какое-то время, да, гром с небес не грянул, но он подрастает, и вдруг ему удается очень быстро заработать и разбогатеть. Бог ответил, да, он как бы ему ответ был такой, что раз ты так страдаешь, так мучаешься, так тебе это нужно, ну, пожалуйста, вот я тебе даю то, чего ты так хотел, да, вот тебе богатство, вот тебе состояние. И отец оказывается не в силах вот принять в полной мере этот ответ, когда на свою озлобленность, на свое ожесточение он получает ответ от Бога, который есть любовь. Да, он получает ответ совершенно несимметричный. Да, и ему как бы хочется заслужить, он боится, а вдруг это богатство – это тоже какая-то ширма для Божьего гнева. Вдруг Бог, да, дав ему вот на, получи то, что ты захочешь, да, накажет его в этой жизни или в будущей, или скажет, вот ты просил богатство, пожалуйста, ты получил. А как вот говорится порой в Евангелии, да, что вы уже получили свое. И отец в определенное время оставляет все свои торговые дела, приобретя большое состояние, погружается в религию, но не находит успокоения. Да? И Киркегор, конечно, знает это с детства, когда он чувствует какую-то тайну, царящую над их семьей. И когда он впоследствии, когда отец уже стар, узнает эту историю, да, она не может не оставить в его душе серьезный отпечаток. Но сам Киркегор, конечно, будет двигаться, да, к еще более полному осуществлению христианской жизни, да, потому что, конечно, вот то, с чем столкнулся отец, да, оно может быть преодолено лишь, но через еще большую открытость для Бога и в то же время через способность не отворачиваться от своей виновности перед ним, а как бы с терпением, да, понести боль своей вины, которая притворяется при этом тогда в радость. Киркегор пишет об этом в Евангелии страданий. А вот этой радости, состоящей в том, что ты всегда не прав перед Богом. Потому что если ты так берешь свою вину, ты понимаешь, что из этой неправоты ты очень ясно видишь Божью любовь и Божью милость. Да, если бы ты почувствовал себя правым или почувствовал, что ты расплатился за эти милости, да, то ты оказываешься закрыт для Бога. Открытость для Бога, она живется из вот этой уязвленности своей виной, из готовности свою вину нести как свою, да, прямо вот стоять в этом бытии виновным перед Богом, да, не скрывать это от себя. Но это трудная задача, да, это задача, требующая глубокой веры и такой вот решимости, да, потому что человек постоянно, помимо тех забот, которые его терзают, он еще убегает постоянно от сознания своей вины и неправоты. Ему постоянно хочется оправдывать себя и думать о том, какой он хороший перед людьми и перед Богом. Да, Евангелие раскрывает нам это как величайшую опасность для человека. Да, опасность, состоящую в том, что такой как бы праведник, да, который, может быть, действительно и трудится над этой праведностью, рискует закрыться для Бога, закрыться для Христа, как это было с вот этими многими из фарисеев. Это же люди удивительной жизни. Представляете, какой величайший труд они предпринимали, чтобы исполнить весь закон буква за буквой. Это удивительная жизнь. И тем не менее, да, хотя их труд, конечно, заслуживает такого человеческого уважения, да, они оказываются очень часто закрытыми для Христа. Они не могут воспринять его милость, его любовь, потому что они считают, что они правы и не нуждаются ни в любви, ни в милости. Они сами все делают правильно. Да? А вот когда мы понимаем вот эту радость того, что мы виновны перед Богом, радость того, что, как говорится в Писании, «всяк человек ложь», да, и не пытаемся себя оправдывать, а вот в этой виновности открываемся для его любви, да, мы, опять же, как раз раскрываемся в том, что Киркегор называет вот этими первыми одеждами, да, в своем бытии человека, да, во всей своей уязвимости и одновременно во всей своей высоте. Вот тоже, я думаю, это важно. И эта линия, конечно, связана у Киркегора с осознанием опыта его отца, да, опыта во многом такого трагического. И я думаю, что наверняка он, глубоко переживая эту историю, да, в общем-то, являет пример... ну, какого-то живого, я бы сказал, живого молитвенника за своего отца, потому что наша молитва состоит не только в том, что мы просим, да, но и в том, что мы делаем то, проходим те шаги, которые, быть может, те, кто нас воспитывал, не прошли, но они заложили в нас какое-то зерно, и мы можем как бы в их оправдание, да, эти шаги сделать и иметь упование на то, что Господь увидит это и как плод их жизни тоже, да, как то, что они передали нам, как какую-то вот задачу, пришедшую от них.
Ну, мне вот еще, знаете, что как-то вот запало во втором разделе Киркегор пишет, когда говорит, страждущей душе нужно развлечение, да, и он пишет, Евангелие ведет обремененного заботами в поле, туда, где он будет вплетен в необъятную общую жизнь, в единство всего, что живет и дышит. Да. Но это прям вот по-настоящему как экзистенциальный, да? Ну, да, момент вот это вот присоединение к чему-то большему.
Да. Но это действительно, это момент, причем это же мотив очень библейский. Я сейчас точно не приведу место, но есть же вот это место «упразднитесь и разумейте». Да? Я вот по церковнославянски помню этот момент, да, говорит Господь. То есть упразднитесь, да, войдите вот в это божественное развлечение, в этот праздник, да. Потому что нам важно, и ведь недаром и церковная жизнь предполагает не только обыденность будни, она предполагает праздник. Да? Потому что, в принципе, без вот этого умения, да, выйти в какое-то особое время, да, из важных, нужных, повседневных забот и высвободив из них душу, да, как бы раскрыться для того богатства жизни, которое есть в нас и вокруг нас, да, для какого-то вот ощущения обновления этой жизни. Это очень важно для человека, да, это очень как бы необходимо буквально, да, без этого мы опять же сужаемся, тонем вот в этих повседневных заботах, да, но если мы возвращаемся к вот этой какой-то благой праздности, да, мы из нее выходим и в наши повседневные дела затем. Да, мы как бы сохраняем живой, незамыленный, да, не заштампованный взгляд на те вещи, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневности. Да, и Киркегор говорит, вот Евангелие приглашает, да, посмотреть, просто оглядеться. Ведь это же очень помогает, да, просто в повседневности. Да, вот мы, скажем, чувствуем, что нас мучает какая-то тревога. Вот у нас какое-то дело грозит рухнуть. Нас беспокоит, а что будет завтра? Да? Справимся мы, не справимся с теми-то делами. Иногда помогает просто остановиться и оглядеться. Да? Ну вот, скажем, я живу за городом, да, я сижу, и вот я вижу за окном деревья, ветки колышутся, да, дует ветерок, проглядывает солнце. Да, меня окружает комната, которую я знаю, люблю, какие-то вот вещи, с каждой из которых связана какая-то своя история. Да? Я начинаю смотреть, и я прихожу в себя в самом буквальном смысле слова. Да? И вот когда я приду в себя, я уже по-другому увижу и то, что меня заботит. Да, я как бы выйду из этой паники, из этой какой-то вот засасывающей меня тревоги, что скорее надо это делать, не дай бог, там вот что-то будет такое-то и такое-то. Да? Я прихожу в себя, и за счет вот этого развлечения, как такого созерцания, как открытости тому богатству мира, жизни, да, которое... которым я окружен, по милости Божией, да, я начинаю думать, а как я могу сейчас лично ответить на то, что цепляет меня через эту тревогу. Да? Как вот я, сохраняя свое какое-то достоинство человеческое, да, глубину человеческой жизни, могу... иметь дело со всеми этими заботами, да, с беспокойством и о хлебе насущном, о завтрашнем дне, о каких-то важных и неотложных делах, с которыми мне важно как-то справиться. Да? И это дает совершенно другой образ присутствия во всех этих делах. Да? То есть я понимаю, например, что, скажем, то, что меня волнует, да, я могу почувствовать наоборот как интересную и глубокую задачу. Предположим, я боюсь, вот мне предстоит ответственная лекция, я не вполне готов, я впадаю в панику. Да? Оглядевшись, я понимаю, что мне будет что сказать, и мне есть над чем сейчас подумать. И вместо паники я получаю какую-то творческую и серьезную задачу. Да? И тогда я лично в эту задачу вхожу. Я думаю, а вот что мне, по сути, важно было бы донести слушателям? Что мне, по сути, важно было бы раскрыть? Да? Но я не войду в эту задачу, если я не смогу вырваться из сетей тревоги, которая сверлит меня и говорит: ты не готов, тебе вот надо там, я не знаю, 100 томов перелопатить, чтобы хоть как-то эту тему очертить. Да? Вернувшись в себя, я понимаю, что нет, в принципе, мне есть что сказать, да, мне надо что-то посмотреть, что-то вспомнить, о чем-то подумать, но совершенно другое отношение рождается. Да, вот после такого божественного развлечения, когда я огляделся.
Ну, это прям действительно философский труд созерцания, как отец Павел Флоренский, да, детям заповедовал: почаще смотрите на звезды. Такое да. Вот тоже это очень близко. Мне нравится, вот когда есть горы, море и звезды или небо. Вот около этих трех сущностей, которые человек не может испортить, я получаю такую, как вот укоренение, какое-то очень глубинное успокоение.
Да.
В этой тишине. У нас 4 минуты остается, Алексей. Угу. Вот, чтобы хотелось. А, ну я хочу вам сказать, что. Угу. Ну и вот, как мы с вами говорили в прошлой передаче, что все вот эти размышления, казалось бы, от отвлеченных и к жизни не относящихся вещах, не означают, что мы перестаем жить. Да, вот перестаем заботиться, перестаем делать какие-то вот вещи, вы говорили про машину, прочитать лекции. Угу. Насколько вообще вот это гармонично встраивается, что с одной стороны вот такое рассматривание лилии и птичек, а с другой стороны, жить в большом городе в 21 веке?
Ну, для меня это как-то очень естественно сообразуется одно с другим, потому что, конечно, все то, что может стать нашей настоящей и серьезной заботой, да, все это оказывается плодотворным и чем-то стоящим именно тогда, когда мы способны идти как бы от себя в эти заботы лично. Да? И для этого как раз и важно сохранить вот этот созерцательный момент. Да? Потому что мы легко теряем себя, да? Мы, скажем, бежим куда-то, пытаемся что-то успеть, и в какой-то момент оказываемся так захвачены тем делом, которое сейчас кажется нам очень важным, нужным, да, что вместо личного проживания этого дела и такого какого-то личного, творческого, свободного его осуществления, мы скатываемся до каких-то отработанных, шаблонных, привычных действий, и теряем возможность раскрытия и этого дела, и самих себя. Да, ведь можно же прочитать даже лекцию по инерции, хотя я как-то не очень, наверное, умею это делать, да, но бывает так, что все равно ты понимаешь, что ты читаешь вторично, что ты как бы вот пересказываешь уже давно набившие тебе оскомину темы, да, не обновляя их восприятие. А ведь можно же те же темы раскрыть сегодня, так как они еще никогда не звучали. Но для этого нужно вновь начать их вслух продумывать, начать соприкасаться с ними непосредственно сейчас. Да, и тогда эти знания, которые у тебя есть, может быть, раскроются сегодня так, что ты сам будешь с интересом себя слушать, не только те, кто слушает тебя. Да, но для этого важно сохранять вот эту свободу, открытость и некоторый момент такой вот созерцательности, он помогает к этому возвращаться.
Mm-hmm. Спасибо. Полминуты у нас остается. Ну, действительно, не зря это такой вот, как вы сказали, экзистенциальные вопросы христианской жизни, что вот задуматься о том, как ты думаешь, и через какие очки смотришь на мир, и каким сердцем, это основа основ. Спасибо вам большое и за переводы, и за труды. Это прям вот великолепно. Есть о чем задуматься. И вот то, что меня радует, что это не какая-то такая вот отвлеченная от жизни реальность, а вот проговаривая то, что было написано там почти, ну, больше с, там, веков назад, мы можем понимать, что это настолько живо, настолько актуально, это
Да.
прямо невероятно. Спасибо вам огромное.
Да, и вам большое спасибо за приглашение, и огромное спасибо всем слушателям,
Да,
которые...
спасибо вам, друзья. До встречи в следующих эфирах. Благослови вас, Господь.